Надо же было случиться, что дом на улице Танеевых, где сегодня живет Ангелина Иосифовна Степанова, построили на том самом месте, где стоял особняк знаменитого мхатовского актера Василия Васильевича Лужского. В доме Лужских Степанова жила в начале 30-х годов. Когда-то здесь был роскошный сад. Из окна комнаты, где жила Ангелина Иосифовна, виднелись сосны, яблони, вишни. Дом был гостеприимный, оживленный. В нем свято хранили традиции старого художественного театра. Здесь, в Малом Власевском переулке, так тогда называлась улица Танеевых, постоянно бывали Качалов, Москвин, Книпер Чехова, Леонидов. Давно это было. Столько лет прошло, все изменилось, люди, уклад жизни, а привычка смотреть вдаль осталась, как и манера жить.
Только одно. Ты меня не любишь.
Это не в моей власти. Я буду твоей женой. И верной, и покорной. Но любви нет. Что же делать? Я не любила ни разу в жизни. О, я так мечтала о любви. Мечтаю дни и ночи. Но душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян. У тебя беспокойный взгляд.
Я не спал всю ночь.
Радиозапись спектакля «Три сестры». Ирина Степанова, Тузенбах, Массальский.
Наверное, каждая роль. Работа над каждой ролью оставляет след в душе, в воспоминаниях, в памяти. Оставляет след просто внутренней жизни и внутреннем богатстве актера. Но работа над тремя сестрами Чехова, которые ставил Владимир Иванович Немирович Данченко, конечно, была наиболее сложной, прекрасной, трудной, счастливой, самой большой, наверное, работой. Потому что работать с таким великим мастером, каким был Владимир Иванович Немирович Данченко, с таким знатоком чеховского времени, всех тонкостей, которые переживало то поколение, которое показано в «Трех сестрах», конечно, он очень хорошо знал. Когда началась репетиция, Владимир Иванович сказал о том, что то поколение, с которым он делал первый спектакль, замечательно сыграла Чехова. Но вы другие. И вам преодолеть чеховские настроения, чеховские тонкости переживаний будет трудней. Но вы будете это делать свежо иначе. Я ставлю перед вами большую задачу. Вы должны показать людей того времени, глубину их переживаний, их стремлений. Я хочу, чтобы это была тоска о лучшей жизни. Вот подумайте о том, как в каждом образе воплотить это. И, конечно, было все очень сложно, потому что Владимир Иванович требовал больших тонкостей, большого уважения к писателю. Он придирался к каждой неточности текста. Он искал внутренней жизни, что под этим текстом. И работа была длительной, в особенности он очень трудно давался нам первый акт. А потом уже пошло все легче, и когда четвертый акт, он сказал, выучить слова, и мы пойдем сразу на сцену. Значит, это означало, что каждый уже нашел в своем образе что-то важное, нужное и верное, и что можно уже идти к финалу, не сидя за столом. Что мне хочется еще сказать об этой работе? Это было какое-то удивительное ощущение атмосферы, которая была на репетиции, которая передавалась, наверное, со сцены. Это было все поэтично. это не было какой-то заземленностью, а весь текст, он звал к этой поэтичности. Ее было трудно преодолеть. Скажем, такая фраза. «Моя душа, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян». Как сделать эти слова своими? Мы ж так не говорим. А как это сделать так, чтобы это было действительно выражением того, что этим хочет сказать Ирина? О какой глубине своей неудовлетворенной души она говорит такими словами? Трудно мне было работать. И очень полюбила я свою Ирину. В конце концов, самое главное, что требовал Владимир Иванович от меня, это вот ее поиск своей смысла жизни, своей нужности. Как в первом акте она говорит о труде, как хочет, мечтает трудиться. В втором акте, где она не удовлетворена своим трудом на телеграфе, как она от этого мучается, и дальше, как она мечтает приносить людям радость, счастье, участвовать в воспитании людей, как она хочет быть учительницей. Вот, собственно говоря, мечта и тоска по той лучшей жизни в труде, которую видит Ирина. Вот этого Владимир Иванович требовал от меня, и к этому мы стремились.
Те, кому посчастливилось увидеть «Три сестры», поставленные Немировичем Данченко в 1940 году, навсегда запомнили этот классический совершенный спектакль. Он был очень дорог поколению зрителей 40-х-50-х годов. Степанова долгие годы играла Ирину. Судьбе было угодно, чтобы она переиграла всех сестер. И Машу, и Ольгу. То были срочные вводы, надо было выручать театр. Степанова всегда умела подчинять себя требованиям общего дела. Больше всего она любила и любит работу, включенность в жизнь театра. И все свои обязанности выполняет без спешки, без нервов и суеты. Степанова играла в «Амхате» и главные, и эпизодические роли. И первое время не занимала в театре отдельного положения, хотя основатели с юных лет ценили ее за то, что она индивидуальность. «Три сестры» резко изменили ее положение в труппе, в театральном мире. К тому времени она служила в «Амхате» уже 16 лет.
Надо сказать, что это была не моя первая встреча с Чеховым. Первая моя роль чеховская, это был ввод в «Вишневый сад» на роль Ани. Просто болел исполнитель Алла Константиновна Тарасова. И нужно было спасти спектакль. В то время спектакль вообще отменять не полагалось. Значит, надо было в течение 3 дней ввести меня в этот спектакль. Первое, что сделал Константин Сергеевич Станиславский, он вызвал меня домой. И стал мне рассказывать о том времени, о той дворянской семье, о том имении, в котором жили персонажи этой пьесы. О том, что такое долги, что такое угроза потерять этот вишневый сад. Одним словом, долго-долго со мной разговаривал, поил меня чаем. И вот такая наполненная всеми впечатлениями, которые он мне сказал, я ушла. И начались репетиции. Александр Сергеевич уже не приходил, но я репетировала уже на сцене, изучая мизансцены, пробуя грим, костюм. Вот так я совсем уже без длительной работы обвелась в спектакль «Вишневый сад», который играл много-много лет.
Вы видели сцену из 3-го акта «Вишневого сада» в концертном исполнении. Раневская, Книпер, Чехова, Аня, Степанова. В этой роли Степанова была легкой, органичной и удивительно звонкой. К сожалению, сохранилось очень мало киноматериалов о жизни МХАТа довоенных и первых послевоенных лет.
Надо сказать, что моя жизнь в Чехове, в чеховских спектаклях на этом не кончилась. После этого я сыграла еще и Раневскую, тоже был срочный ввод. И играла я всего только 4 раза, но и это оставило большой след в моей душе, как, ну, какое-то движение вперед в моей артистической деятельности, в каком-то новом ракурсе моих возможностей для того, чтобы показать глубину чеховского образа.
Степанова пришла в художественный театр в 1924 году. Первая ее роль — княжна Мстиславская в спектакле «Царь Федор Иоаннович». Впереди была Софья в «Горе от ума». Поэтические тексты давались актрисе легко. Впоследствии, с конца 20-х годов, она часто выступала в Большом зале консерватории с чтением стихов Пушкина, Блока, Фета, Ахматовой. То было особое время театральной Москвы. Зрители увлекались не только МХАТом, но и театром революции, спектаклями Мейерхольда. Молодую Степанову не переставала волновать магия театра, в котором она росла. Сразу было видно, что она актриса художественного театра. В те годы разница между актерами МХАТа и других театров была заметна не только на сцене, но и в быту. В ней присутствовали сдержанность, замкнутость и та особая интеллигентность тона, что отличала мхатовцев тех лет. В начале 30-х годов к Степановой пришла известность. Роль Бетси Тверской в «Анне Карениной» принесла ей единодушный успех.
А что вы здесь злословили?
А Каренин?
Княгиня делала характеристику Алексея Александровича.
Да. Жалко, я не слыхала.
Да. Да. Ма шери, рапорты его ассекистуар даму.
Это же гармонистично.
Алексей Борисович. Вот и вы, наконец. Откуда вы?
Откуда я? Что ж делать? Надо признаться. Из театра Буф. Кажется, в сотый раз и все с новым удовольствием. Прелесть, нынче Клев.
Пожалуйста, пожалуйста, не рассказывайте нам про эти ужасы.
Но не буду, не буду. Тем более, что все знают эти ужасы.
И все бы поехали туда, если бы это было так же принято, как опера.
Что же вы не приехали обедать? Удивляюсь этому ясновиденью влюбленных. Она не была. Как я вспоминаю ваши насмешки. Куда все это делось? Вы пойманы, мой милый.
Я только того и желаю, чтобы быть пойманным. Если я жалуюсь, то только на то, что слишком мало пойман, если говорить правду. Я начинаю терять надежду.
Какую же вы можете иметь надежду? Entendu, ну...
Никакой.
Почти 1.5 года репетировал Московский художественный театр спектакль «Анна Каренина» Романа Толстого. Владимир Иванович просмотрел спектакль и решил вступить в эту работу. Но он пожелал сменить нескольких исполнителей. И вот домой ко мне раздался звонок. Это говорил Владимир Иванович. Он сказал: «Ангелина Осина, я поручаю вам роль Бетси Тверской. Эта роль для меня очень важна. Это большая сила, которая противостоит Анне с ее чувствами, с ее судьбой. Это сила высшего света, которая в конце концов и губит судьбу Анны. Больше я вам ничего не скажу. Вам очень мало времени, спектакль почти готов. Но Работы еще предстоит много, а вам особенно, потому что вы еще совсем не в спектакле. Вам пришлют роль, и начнем репетиции. Будьте готовы. Роль мне прислали. Это оказалось 3 странички. Небольшая сцена в начале спектакля. У Бетси Тверской прием гостей. И маленькая сцена с Анной. Потом 2 реплики на скачках и 2 реплики в театре. Я, конечно, была несколько удивлена и просто испугалась, как я могу сыграть такую значительную, как мне объяснил Владимир Иванович, роль с таким очень скупым текстом. Ну, началась работа. Владимир Иванович работал скрупулезно. Он отрабатывал каждый поворот головы, проход. Особенно интересна была его филигранная, мозаичная репетиция вот первой сцены у Бетси Тверской. Это прием гостей. Он добивался, как описано это у Толстого, когда хозяйка дома подходит к каждой группе гостей, оживляя разговор, переходя от группы к группу. Это была большая работа и для всех. Французская речь, легкий смех, оживление, когда подходит хозяйка и так далее. В общем, работа была очень для меня интересной и скрупулезной. Ну, пришло время, когда уже мы стали готовы, и уже была репетиция в гримах и костюмах. Воплощение роли, этот момент, когда я одеваю костюм, это для меня очень важно. Я всегда смотрю в зеркало и думаю, вот так вот, значит, от такого лица я должна все это вот делать, действовать, говорить, чувствовать.
Но ваш муж должен быть выше этого.
Я не для мужа, я для себя не хочу. Не говорите этого.
Нет, я буду говорить. Граф Алексей Кириллович хотел покончить с собой, не находя выхода из создавшегося положения. Ну, слава богу, он остался жив. И вы не можете не желать видеть человека, который стрелялся из-за вас.
От этого-то я не хочу.
Я очень рада, что вы дома. Вы никуда не показываетесь, я не видала вас со времени болезни Анны. Я все слышала, ваши заботы, да... Вы удивительный муж.
Как ваше здоровье?
Ничего, мне кажется, лучше.
Но у вас как будто лихорадочный цвет лица.
Да. Мы разговаривали с ней слишком. Я чувствую, что это эгоизм с моей стороны. Я уезжаю.
Нет, побудьте, пожалуйста. Мне нужно сказать вам. Нет, вам. Я не могу, не хочу ничего иметь скрытого от вас. Бетси говорила, что граф Вронский желал быть у нас, чтобы проститься перед своим отъездом в Ташкент. Я сказала, что я не могу его принять.
Ну, вы сказали, мой друг, что это будет зависеть от Алексея Александровича.
Нет, я не могу его принять, потому что это ни к чему не... Ну, одним словом... Я не хочу.
Я очень благодарю вас за ваше доверие ко мне, но...
Ну, прощайте, моя прелесть. Алексей Александрович. Алексей Александрович, я знаю вас за истинно великодушного человека. Я... Посторонний человек, но я так люблю Анну и так уважаю вас, что я позволяю себе совет. Примите его. Алексей Вронский, олицетворенная честь, и он уезжает в Ташкент.
Благодарю вас, княгиня, за ваше участие и советы. Но вопрос о том, может или не может жена принять кого-нибудь, она решит сама.
За свою долгую жизнь в Амхате Степанова сыграла более 50 ролей. В молодости, когда она только набирала мастерство, она играла княжну Мстиславскую в «Царе Федоре Иоанновиче», «Мариет» в «Воскресенье». Роли были и лирические, и характерные. Степанова умела быть изысканной, изящной и удивительно элегантной. Светские дамы долгие годы находили в ее лице идеальную исполнительницу. Никогда не боялась она быть на сцене некрасивой, смешной, и выходила на подмостки во всеоружии своего актерского ума и безупречного владения формой. Пройдет 30 лет, и в начале 60-х годов, после гастролей в Англии, английские критики назовут ее первой леди интеллектуального театра. Спектакли «Мария Стюарт» и «Милый лжец» явились началом нового периода в сценической судьбе актрисы, изменившие ее место и значение в советском театре. С годами она становилась на сцене мудрее и глубже. В молодости она, конечно, была другим человеком, более открытой, менее деятельной. Теперь она стала более сдержанной и совершенно независимой, хотя ей кажется, что такой она была всегда. Степанову давно называют большой актрисой советского театра.
Вот мое рабочее место. Сколько за этим столиком пережито. Приехал Павел Александрович Марков из-за границы. И там он видел спектакль «Милый лжец» по письмам Бернарда Шоу и Патрик Кэмпбелл, из которой была сделана пьеса Джеромом Килти. Он видел этот спектакль и очень им восхитился. Этот спектакль, собственно, документальный. Он весь сделан на основе писем, которые продолжались почти 40 лет между двумя замечательными представителями искусства, писателем и актрисой. И письма-то были замечательные, остроумные, изящные, наполненные всеми чувствами и любви, и доверия друг к другу, и большой дружбой, и печалями, с которыми они делились, и трудностями в искусстве, и трагедиями в жизни, войной, которая была тогда. Все, одним словом, судьбы людей через письма. Кроме того, надо сказать, что, конечно, у меня был совершенно изумительный партнер. Наш великолепный актер Анатолий Петрович Кторов, с которым было так легко работать, потому что от партнера зависит очень многое, а он ловил, подсказывал где-то своим исполнением ответные письма. И все это как-то рождалось и росло, и в глубину шло. Так что работа приносила просто необыкновенное удовлетворение.
Посылаю вам главу моей новой книги. Если вы ее прочтете, вы поймете, почему я сбежала из Голливуда в горы, 7000 футов над уровнем моря, и прожила в бревенчатой хижине 6 месяцев. 6 дивных месяцев неописуемой красоты. Я писала книгу и днем, и ночью. Ну, потом повысилось давление, начались обмороки, и врач поставил диагноз. Вы слишком высоко забрались и слишком много работаете. Моя милая ирландская служанка каждое утро входила ко мне на цыпочках и говорила бодрым голосом, как я только открывал глаза: «А я думала, вы уже умерли, а вы еще улыбаетесь, и эльфик машет хвостом». Однажды она мне шепнула: «У меня есть кое-какие сбережения на тот случай, если вам придется туго, и вы не слишком гордая, чтобы принять их у меня». Добрая душа. Она самое доброе, самое благородное существо, какое я встречала на своем веку. Ну, потом я вернулась в Нью-Йорк, доползла до этого пансиона и пролежала в постели целых 9 недель. Здесь меня нашел ваш прекрасный лондонский Гамлет, Джон Гилгуд. Со слезами на глазах он поднес мне цветы и повез на прогулку в парк. Мы медленно гуляли, я опирался о его руку. Эльфик носился вокруг нас. Он меня попросил посмотреть его Гамлет и сказать, что я о нем думаю. Ну, я, конечно, пошла. Сейчас я совсем-совсем здорова. Только что вернулась 2 гастролей в летних театрах. Ежедневные овации и вызовы с просьбой сказать несколько слов доставили мне удовольствие. Насколько это вообще теперь может мне доставить удовольствие? Я не рассчитываю на ваш ответ. Просто мне захотелось, чтобы вы знали, как я прожила эти годы. Только ваше чувство ко мне немного поднимает меня над унылой чередой дней и ставит где-то недалеко от вас. Я этим горда и счастлива. Стелла.
Ответить на это трогательное письмо мне не удалось. Я серьезно заболел. Некоторые американские газеты поторопились сообщить о моей смерти и даже напечатали некрологи. В редакционных статьях вздохнули с облегчением, но и то, и другое оказалось несколько преждевременным.
Следующая моя большая роль — это была принцесса Космонополис в пьесе Теннесси Уильямса «Сладкоголосые птицы юности». Надо сказать, что тут я почувствовала очень большую заботу о себе Олега Николаевича Ефремова. Действительно, роли было, там не было большой роли, и время уже уходило мое. И это соответствовало по возрасту и внешности, еще внешние данные. Все соответствовали тому, что я могла сыграть эту знаменитую увядающую кинозвезду. Меня привлекло, конечно, опять тема, которая в пьесе звучит очень сильно. Это пьеса об женщине, которая находится на грани того, чтобы уйти уже от искусства, уйти со сцены, уйти из кино. Что всегда интересно в актерской судьбе, это вот борьба за свое право что-то сказать еще в своем искусстве, как-то себя еще по-новому проявить. И вот в первом акте, когда она уже решает уйти, и вот это ее раздумие и все-таки желание что-то еще сказать. И как тогда жить, если с этим расстаться? Вот это такая тема больная, тревожная, где-то зачеркивающая какое-то будущее. Она пронзительна для актерского сознания и имеет всегда большую эмоциональную силу.
Салли, это ты, Салли?
Да, это я, Александра.
Все, что от меня осталось.
Да.
Да, я была там, но всего несколько минут. Когда стали смеяться там, где не нужен, я избежала. И вот все бегу, бегу, не останавливаюсь до сегодняшнего дня. Что? А, это ты по доброте.
Скажи ей, что ты нашла 2 новых звезды, сразу 2.
Подожди, Саль, подожди минутку, мне нечем дышать.
Настаивай на этом, скажи, чтобы завтра она напечатала свои колонки, объявила во всех своих статьях, во всех радиопередачах, что ты обнаружила 2 молодых людей, которые станут звездами с завтрашнего дня.
Иди в ванну и подставь голову под холодную воду. Саль, это правда? Это не просто любезность, память о прошлом. Вырос, говоришь? Мой талант? Каким образом? Больше глубины? Больше чего говоришь ты? Больше сил? Салли! Салли, да благословит тебя Бог, Салли.
Хватит болтать, скажи ей обо мне и Хэвенли.
Конечно, я не читала рецензии. Я же тебе говорю, я сбежала, не останавливаюсь из последних сил. Как это мило с твоей стороны. Мне даже все равно, если ты говоришь не совсем искренне. Ты знаешь, чем для меня были последние годы? Мое сердце, рыдающее сердце артиста. Прости, Салли, я плачу, и мне нечем вытереть слезу. Прости меня, Салли, я плачу.
Обо мне говори.
Что? Нет, ты действительно так думаешь? Кто? На какую роль? Боже, кислороду, скорее, пожалуйста.
Обо мне.
Салли, я вся переполнена. Можно я тебе еще раз позвоню? Я немножко позже еще раз позвоню тебе, Салли. Моя картина побила все кассовые рекорды.
Во время войны Московский художественный театр был эвакуирован из Москвы. Я не попала вместе с ним, потому что в это время лежала в больнице. А когда я выздоровела, то в это время группа семей писателей отправлялась на Каму, в Чистополь. А Александр Александрович Фадеев, мой муж, он включил меня в эту группу. Я уехала туда со всей семьей и жила почти год в Чистополе. Там я столкнулась еще с актерами, которые приехали из разных городов и были совсем не устроены. Надо было найти им возможность приобрести жилплощадь и продовольствие. И я организовала такой небольшой театр. И мы там играли спектакли в доме учителя. Даже имели успех. А потом был создан штаб при этой организации, где я была председателем совета жен. Там было очень много дел, потому что, конечно, большая организация, нужно было заботиться о питании, о жилье, болели дети, надо было как-то их учить, надо было организовать какие-то школьные группы. Уже тогда я работала в местном комитете Московского художественного театра, и потом я уже не могла обойтись без того, чтобы не работать на своем общественном поприще.
Ангелина Иосифовна начинает свой 62-й сезон в художественном театре. Чего только не произошло за эти 60 с лишним лет. Работа со Станиславским и Немировичем Данченко. Кризис МХАТов в послевоенные годы. Приход Олега Ефремова и строительство нового МХАТа. И все эти годы она играла. Новое здание не стало для нее своим. Она ждет, когда МХАТ вернется к себе, в проезд художественного театра. Но в новом здании идет работа, каждодневная, привычная. В последние 3 десятилетия развернулась общественная деятельность актрисы. Она была делегатом 22-го съезда КПСС, депутатом Моссовета. Ныне Степанова по-прежнему секретарь парткома МХАТа. Чувство сопричастности историческому времени у нее врожденно. Сегодня Ангелина Иосифовна одержима желанием отдавать все силы борьбе за мир. Она председатель Московской городской комиссии содействия Фонду мира. Если существует стиль современной деловой женщины, умной, интеллигентной, то его очень легко отождествить со всем обликом Степановой.
Говорим и работать будем над советской тематикой. Советская тематика. А это значит советский человек. Читаем газеты. И сейчас во главу всего нашего прогрессивного движения, во главу выполнения программы, которую поставила президент партии, это человек. Как бы были несовершенствованы машины, прекрасно, что они есть, но все равно их надо осваивать, ими надо управлять, о них надо заботиться, и все это должен делать человек. Сейчас все время говорится об ответственности человека, его долге, его совести. Все время мы слышим, как работают безотказно, героически, как выдвигаются эти люди, как говорится о том, что надо им и моральное, и материальное поощрение, что они должны быть примером. Так, такие люди нужны сейчас для продвижения программы партии.
Она по-прежнему много играет, иногда снимается в кино, выступает по радио и ничего не утрачивает из своего актерского мастерства. Ангелина Иосифовна удивительно современный человек. Она умеет ориентировать себя и на новую драматургию, и на новый стиль жизни. Хотя прошлое всегда с ней. Ему она не изменяет никогда.
Сейчас я репетирую роль матери пьесе Мишарина «Серебряная свадьба», которую ставит Олег Николаевич Ефремов. Роль небольшая. Роль женщины, которая прошла весь путь советской женщины вместе с своей страной. Учительница, боролась с безграмотностью и воспитала своего сына в тех принципах своего мировоззрения, своего коммунистического сознание жизни. И вот теперь, вдалеке от него, она волнуется. Он стал ответственным работником. И как он справляется с проблемами сегодняшнего дня, поставленными перед нашим народом? Вот что волнует эту мать.
Вася, значит, я думаю, во вторник ты покажешь?
Я поставлю все, что найду.
А?
Все, что найду, покажу, конечно.
А то, может, тогда еще, извини... Ну, я не сомневаюсь, не может быть, хорошо не было.
А? Уже 15 лет главным режиссером Московского художественного театра является Олег Николаевич Ефремов. Немного мне пришлось с ним поработать, но надеюсь, что будем работать дальше. А интересно с ним работать всегда. Он интересно будет фантазию и всегда старается в актере найти живое, неповторимое. Индивидуальные.
Грифу. А? Да нет, все отчеты. Ну, давай тогда ему, дай еще.
Хорошо, но это можно взять только на ради
интеллекта.
Он использовался, когда Ангелина не получилась, если я сказала.
Если вот так вот все, здесь будет темнота.
Так.
Здесь будет темнота, поэтому этот выход, когда мы выходили, все это отменяется, естественно.
Нет. Значит, опять ползти как-то надо.
Зачем? Не надо будет ползти, потому что свет будет там, над домом, там это вихрь и все.
Если я какой-то тенью пройду, то ничего
не будет. Да нет, вы будете все видеть. Ты же хороший был, правда?
Вот хорошо, я. Ладно.
В подтексте будь все-таки таким, вот как я тебя воспитала, вот это. Вот память странно наша устроена. Вот помню то, а да?
Да,
вот это просто стирается, а это помню я, вот главное же.
Какие-то воспоминания.
А будет, мы будем видеть человека явно беспокоящегося, явно. Потом там они как угодно могут говорить, да они и говорят-то хорошо, но мы тогда будем понимать, что это не просто. Очередная старуха, да. Нет, это фигура определенная. Ну, так.
Хорошо.
Вот, да?
Буду стараться.
Ах, девочка, девочка, вот скорее такое. Как ты там? То есть не играть прямое обращение, а скорее вот такое свое, найти вот это физическое самочувствие. Не могу место найти. Чтобы толчок какой-то. Вот пришло от него письмо. Можно, да. И пишет он там какую-то ерунду. Вот, да, вот скажи. Как ты? Все не так делается, да. Что мне делать, вот тогда уж скорее.
Да.
Что мне делать? И поехать я не могу. Уже сил нет. Там.
Ну, это кусок.
Мало я сыграла современницы за свою длинную жизнь в художественном театре.
Первой моей ролью это была Лида в «Платоне Крещете» Александра Дакимовича Корнейчука. Пьесу принял театр, начались репетиции. И прошло так, наверное, 3-4 репетиции. И вот меня вдруг вызвал к себе Владимир Иванович Немирович Данченко. Пришла очень удивленная, что случилось. Он говорит: Ангелина Осиповна, я считаю, что эту роль вам не нужно репетировать. Ее может сыграть другая актриса. Я думаю о вас, как о Нине Заречной в «Чайке», которую я собираюсь вставить. Я думаю об Клеопатре в шекспировском спектакле, который же у меня в плане стоит. Так что я прошу вас больше не ходить на репетиции. Потрясенная, изумленная, разочарованная, я пришла домой. Как же так? Я не буду играть своей современницей. Я уже нафантазировала что-то. Я уже с чего-то свыклась с этой молодой женщиной-архитектором. Уже намечтала что-то. И нет. А это все далеко. Когда это что будет? Значит, я лишаюсь работы над своей современницей. Нет, это невозможно. Я должна с этим бороться. Я должна ее играть. Мне хочется сказать свое слово о современной девушке. И вот я, значит, пришла в театр, позвонила секретарю Немировичу Данченко и сказала: я решила все-таки эту роль играть, и скажите, пожалуйста, Владимир Иванович, что я с завтрашнего дня опять начинаю репетировать. Ну, конфликт был тяжелый, Владимир Иванович рассердился, некоторое время не обращал на меня никакого внимания, не видел меня в театре. Но потом наступили генеральные репетиции. Он пришел принимать спектакль. Спектакль ему понравился, исполнители ему понравились. И он даже начал некоторые сцены репетировать сам. Как раз была сцена, любовная сцена между Платоном Кречетом и Лидой. Это он сам репетировал, поправлял, искал. И когда пришла премьера, то он подошел ко мне, пожал мне руку и сказал: ну, победителей не судят. Вот так кончилась история с моей первой ролью советской девушки. Почему нам, актерам, так всегда интересна современная роль? Да потому что она отражает нашу жизнь. Жизнь нашей страны. Интересы, проблемы, характеры, становление человека, его развитие. И масса ведь наблюдений в жизни и за другими интереснейшими личностями, которые живут рядом, и собственный опыт. Взрослеешь вместе с страной, с ее интересами, с ее проблемами. И, конечно, хочется все это через какие-то образы передать со сцены. Вот такой одной из интересных для меня ролей была роль профессора Сабуровой, академика даже Сабуровой, в пьесе «Единственный свидетель». Женщина, которая облечена властью, руководитель института, которая в силу своей занятости, представительства, забросила свою профессию и вот становится перед проблемой делать ей самой операцию или передать молодому хирургу, который эту операцию делает уже лучше ее. Вот эта борьба с амбицией, с самолюбием, с престижем и с совестью, потому что пьеса называется «Единственный свидетель» — это совесть. Вот это интересно было сыграть. И все-таки это, так сказать, человек, который побеждает в себе все свои недостатки и идет навстречу тому самому главному, что он должен выполнять — спасать человеческие жизни.
Что вы думали, когда вы писали это заявление? Где была ваша совесть, тот главный судья и единственный свидетель, о которых мне так красноречиво говорили? Мы не имеем права щадить себя. Таков закон нашей профессии. Не умирай, пока живешь, говорили галлы. Не умирай, пока живешь.
памятна мне роль Наташи, крестьянской девушки в пьесе «Земля верты». Это были 30-е годы. Театр взял эту пьесу и предложили мне вот эту роль. А я только что сыграла Бетси Тверскую Вани Каренина. И вот такой переход, очевидно, был мне и труден, потому что пришлось пересмотреть пластику, говор, погрузиться в особенности деревенской жизни. Но я скажу, что эта роль очень была мне полезна, потому что прошли годы, и я получила приглашение от Сергея Федоровича Бондарчука сыграть мать в фильме «Они сражались за Родину». Меня это предложение очень удивило, потому что в предыдущей картине Сергея Федоровича Бондарчука «Война и мир» я сыграла роль Анны Павловны Шерер.
Adorable. Non, mais c'est à en devenir folle. On dirait que le monde entier a perdu la tête.
Вы собираетесь на войну, князь? Генералу Кутузову угодно меня к себе в адъютанты. А Лиза, ваша жена? Она поедет в деревню. Как вам не грех лишать нас вашей прелестной жены?
Я сказала Сергею Федоровичу, что я в недоумении, как он, почему видит меня в этой роли. Я спросила его, не боится ли он, что я провалю эту роль, что мне ничего не выйдет. Давайте попробуем, сделаем кинопробу, сделаем фотографии, может быть, что-нибудь найдем. Он говорит, нет, не хочу никаких проб, просто приезжайте и будем сниматься. И я поехала. Съемки были на Дону. Интересная обстановка, жили все на пароходе. И здесь я познакомилась с Василием Макаровичем Шукшиным, с которым я играла вот эту сцену большую, у нас двойная сцена. Надо сказать, что Сергей Федорович, когда мы начали репетировать эту сцену, сказал мне, что Василий Макарович вас боится. Сказал, она ученица Станиславского, художественный театр. Ой, что-то такое мне страшно. Ну, а потом мы с ним даже подружились вечерами, после съемок бродили по палубе и разговаривали о театре, о кино, вообще о нашем профессиональном искусстве.
Ой, люта же ты, мамаша. Не стоишь ты того, чтоб с тобой добрый быть. Медаль-то на тебя навесил, небось, не за раков.
Ты мою медаль, мамаша, не трогай. Она тебя не касается.
А меня, соколик-то мой, все касается. Я до старости на работе хрип гнула, все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтобы бегали сейчас, как оглашенные, доставляли все на разор да на порог. Понимаешь, что это своей пустой головой.
Это все мне без тебя известно, мамаша. Но ты напрасно так рассуждаешь.
Как умею так рассуждаю? Годами ты не вышел учить-то меня.
Наверное, в армии у тебя никого нету. А то б ты иначе рассуждала.
У меня-то никого нет. Пойди испытай у соседей, они тебе скажут. У меня 3 сына и зять на фронте. А 4-го младшего сынка убили в Севастополе городе. Понял? Старанный ты человек чужой, потому я с тобой так по-мирному разговариваю. А заявись, сыны, я бы их на вас не пустила. Благословил бы палкой через лоб и сказал бы своим материнским словом. Взялись воевать, так воюйте окаянные как следует. Не таскайте за собой супротивника через всю державу. Не срамите перед людьми свою старуху-мать.
Извини, мать. Извини. Поговорил, как меда напился.
Эй, служивый, погоди-ка. Посуду тогда принеси.
Ну что же, мы люди не гордые, можно взять. Спасибо, мамаша. Спасибо.
Вспоминая свою актерскую длинную жизнь, я могу сказать, что она была очень интересной. Я работала с Станиславским, Немировичем Данченко, с Кедровым, Горчаковым, Станицыным, Раевским, Ливановым, все эти разные режиссеры. И работа с ними была всегда плодотворной, интересной. Почему же я больше всего говорю о Немировиче? Работа с Немировичем Данченко, а не со Станиславским, который, собственно, сделал из меня актрису. Да потому что работа со мной тогда была скорее не режиссерской, а педагогической. Я пришла совсем неопытной девочкой и многое не понимала, не знала, как ходить по сцене, не знала законов сценической речи. И вот это все трудную, необыкновенно кропотливую работу это сделал Константин Сергеевич Станиславский. Репетиции были мучительные, но когда я пришла к Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко, я могла уже фиксировать, идти дальше, я могла быть свободной в своих актерских мечтаниях. Это и является уже подготовкой к творческому вдохновению.
Сегодня есть люди, которые живут в беспрерывной спешке. Одно следует за другим, каждый день расписан по минутам. Степанова тоже всегда занята, но суетности в ней нет. У нее удивительно развито чувство динамики времени. Это счастливое свойство. День кончается, завтра начнется новый, и мир окажется свободным для рождения новизны и перемен. Для Ангелины Иосифовны в этом движении жизни нет заранее определенной поступательности. Оно есть само движение. Отсюда гибкость ее характера и умение вслушиваться в исторические голоса. Всю жизнь она рассматривает себя как часть коллектива художественного театра, и талант ее всегда одухотворен. Художественный театр был и остался той силой, которая поддерживает и ведет ее. В нем ее радость и ее гордость.
Оглядываясь назад на свою длинную жизнь в Московском художественном театре, я могу сказать, что мой путь не был усыпан розами. Хотя были большие победы, но были и неудачи, были простои, иногда очень даже длинные. Но тогда я занималась концертной деятельностью, я люблю поэзию. Я никогда не унывала и всегда трудилась. Я всегда работала.